Несмотря на приезд митрополита, народу не прибывало. Митрополит с трудом влачил тяжелое облачение. Когда он проходил, видно было маленькое умное личико над тускло-золотым шитьем его ризы. У прислужника, что нес свечу, руки были пухлые, женственные. Митрополит что-то брезгливо выговорил дьякону насчет воды. Лицо у дьякона было больное, безнадежное. От плохих свечек пахло тухлым, от старух шел тряпичный запашок старости. Кадильница в руках дьякона не могла разогнать эти запахи. Чувствовала, что митрополиту неинтересно служить старикам и старухам, которые плохо слышат и плохо слушают. Митрополит поглядывал на Таню, на Лосева, выделив их двоих, особенно же Таню. «Поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков». Лосев смотрел на молодых священников, не понимая, зачем они тратят свою жизнь на обман, ежедневно участвуют в подобных представлениях. Снова запел хор. Смиренные и грустные голоса поднимались к высокому куполу, уходили в синеву, разрисованную ангелами и облаками. Простая мелодия казалась когда-то слышанной и волновала, как может волновать неясные воспоминания о чем-то давно-давно и навсегда забытым. Чувство это соседствовало с плохими мыслями о священниках, и становилось жалко всех этих людей, и Поливанова, и тетю Варю, и Аркадия Матвеевича, всех уходящих. Он покосился на Таню, плечи их соприкоснулись. Таня снизу взяла его за руку. Они стояли, вытянувшись, соединенные музыкой этого бедного хора, малопонятными словами. Царские врата, резные с малиновым бархатом, открылись, там опять произошло движение. Мягкие старушьи фигурки опустились на колени, послышался сухой молитвенный шепот, все закрестились, что-то приговаривая, и снова крестились. Было таинственно и хорошо стоять и чувствовать горячую Танину руку. Голоса уходили все выше, не жалуясь, не скорбя, они поднимались над землею, над этой бренностью, исполненной пусть тщетной, но надежды. Все-таки что-то во всем этом было. В прикопченных тельного золота ликах, в гулком небесном своде, в мыслях о короткой своей жизни и о том, что будет после нее. Повседневная горячка, в которой жил Лосев, бумаги, заботы, не оставляли места таким размышлениям, и люди кругом Лосева не ведали состояния подобной отрешенности. Разве что изредка нечто похожее настигало их на природе, вроде того рассветного красноперого утра на Жмуркиной заводе, но то было скорее любование и наслаждение. «Неужели они верят?» — думал он. «Нет, они надеются. Они верят, потому что ведь там ничего нет». Это же ясно. Но если ничего нет, тогда уж что же взамен? Мысли его были путаны и непривычны. Думал он о том, как быстро проходит его жизнь. И хорошо бы жить помедленнее. Для этого нужны такие минуты, чтобы покинуть свою обычность и оглянуться. Думал он о своей смерти, которую виделась ему в облике Поливанова. Высокая, костистая. Она перетряхивала палкой годы, заполненные словами, суетой, хитростями, и оставалось так мало того, что имело смысл. Он вдруг увидел мокрый след на Таниной щеке. Отчего она плакала? Было ли ей жалко старенького митрополита и старенького бессильного бога, который выглядел, наверное, так же устало от непосильных своих нож? А может, ее охватило совсем другое чувство. Если все это обман, откуда тогда это чувство? Зачем откладывать? Надо рассказать сейчас же, — подумал он. Да, это неприятно, но я откладываю не потому, что придется ее огорчить, а потому что мне самому неприятно. Почему же мне неприятно? Таня, не стесняясь, вытерла пальцами глаза. Как хорошо. Не верю, а хорошо. Тайна есть. И какая-то важная. Служба кончилась. Таня не уходила, удерживала Лосева. Смотрела, как пустел собор. Кто-то темный ходил, гасил свечи. оставались красные робкие огоньки лампад. Я ведь тоже молилась с ними. А чему, не знаю. А вы?
Я?
Лосев хмыкнул.
Нет, я не верю, решительно сказал он. И им я не верю, что они верят.
Почему же? У них как раз чистая и бескорыстная вера. Мы вот считаем их темными, а они нас жалеют. Они считают нас несчастными. Это потому, что мы не можем поверить вот так, бескорыстно. Нам подавай чего-нибудь взамен. Будете бегать, спасетесь от инфаркта. Будете отличником, поступите в институт. Ты мне, я тебе. За так ничего не бывает. Рядом в темноте хихикнули.
А, полагаете, у нас по-другому? Веселым певучим голосом спросил кто-то. Эх, вы интеллигенты! Модно в церковь ходить. И верю, и не верю. И оппозиция, и безопасно. Приятно здесь утешение найти. И опять нежно захихикал.
В тени колонны обозначилась узкая головка на длинной шее, а затем и весь человек в потертой коже, летной куртке, коротконогий, носатый, похожий на гнома, с яростно черными красивыми глазами. Лосев взял Таню под руку.
«Нехорошо. Вы привечать должны в храм входящего, а вы отвращаете. Какой же вы верующий?»
Мужчина взмахнул локтями, как крыльями.
«Случайный вопрос поставили и угадали. Какой я верующий?» «В этом суть. Поскольку верить можно и в сатану, и в кукушку. Я, извините, обратился к вашей...» Он чуть запнулся. «Случайно услышал, как она про бескорыстие, самую больку попала. Да здесь самая отъявленная корысть угнездилась. Христос изгонял торгашей из храма. Они вернулись оттуда».
И мужчина кивнул в сторону алтаря, но вдруг съежился и исчез за колонной. Таня дернула плечом, и они пошли к выходу. На паперти им ударило солнце в глаза, кричали воробьи, по каменным плитам скакала девочка. Мужчина в летной куртке вышел за ними. Белое лицо его на свету показалось Лосеву знакомым.
«Вы, небось, решили, что я алчных попов разоблачать собираюсь? Ошибаетесь. Я сам на эти денежки существую».
Лосев узнал прислужника, который помогал митрополиту.
«На меня эпитемью наложили».
Он оглянулся.
«Прибываю как ослушник за это самое».
Лосев весело щелкнул себя по горлу, подмигнул. Мужчина покачал головой.
«Вот и нет. Духовные лица, по-вашему, либо пьяницы, либо жулики. Другого не понимаете».
Он обиженно махнул рукой, повернулся, собираясь назад в собор. «Пожалуйста, погодите», — сказала Таня. «За что вас наказали?»
Он буркнул с издевкой то ли над собой, то ли над Таней. «Как ересиарха!»
«Как?» — переспросил Лосев. «От слова еретик — ересь», — торопливо пояснила Таня. «А в чем ересь у вас?»
Мужчина подозрительно уперся в нее угольно-блистающими глазами. «Интересуетесь?» «Обвиняют, что учение свое выдвинул».
«Учение?
Да какое там учение? Не учение, а мучение. Не для как следует углубиться. Мне вообще запрещено излагать».
Он долго отнекивался, то стращая их, то прикидываясь дурачком, пугливо оглядываясь, уверял, что никакого в наши дни нового учения быть не может, всем все известно, человек не развивается, человек пребывает.
Что, любопытная диковинка угоститься, духовную потеху устроить?
Но его выпады Таня не обижалась и Лосева не позволяла, терпела, весело и упрямо. И вскоре Илья Самсоныч, так его звали, смирился, пригласил к себе. И вот они уже сидят в его узкой, как коридор, белой пустынной комнатке.